Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Воистину воскресе! Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Батюшка, у нас продолжается Пасха. 40 дней после воскресения Господня церковь празднует этот великий праздник. И замечательно, что он действительно столько дней охватывает нашей жизни. Но вот прошла пасхальная неделя, и как-то вот некоторые люди говорят: «Ой, жалко, а почему вот пасхальные богослужения так быстро закончились?» Как вы думаете, а если бы вот на все 40 дней продлить бы их?
Ну, зачем думать о каких-то таких странных вещах? Вот когда мы были маленькие, у нас была такая, вроде как, игра. Мама называла ее «А ели бы?». А вот ели бы я был бы космонавт бы, я бы полетел бы на Луну. А ели бы у меня был мотоцикл, я бы ехал по берегу и в воду прям прыгнул. Ну и так далее. Это можно было без конца.
Так же и здесь. Ну, дети любят такие, да?
Да. Ну, наверное, не мы одни. Но вот ели бы, это я на всю жизнь запомнил, потому что мама таким своим звонким голосом очень смеялась сильно. И сейчас как бы вижу ее, как она смеется над такими благоглупостями. Наше богослужение создавали не пирожники, не сапожники, не пожарные, не полицейские, не космонавты, а создавали величайшие святые и величайшие умы на протяжении тысячелетия. Это уже все отшлифовано, отполировано, продумано, испробовано. Так что лучше нам погружаться в эту стихию и стараться ее освоить. Пользы будет гораздо больше, чем рассуждать какие-то, повторяя в голове чужие мечтания. А вот если бы, по-моему, это, как сейчас модно говорить, неконструктивно.
Есть вопрос, батюшка, у нас. Добрый
Алёна,
вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые, не побоюсь, владыки, священники и добрые во Христе люди. Рад вас приветствовать. Во-первых, у меня пожелание к вам. И, честно говоря, приветствовать вас хотел словами «Христос воскресе!» Радости мои. Пусть никогда не умирает наша страна российская. Пусть всегда будет, хотя я армянин, но православный. Пусть всегда наша страна российская процветает. Пусть всегда наша Русь бывает с Богом. И одна из немногих стран, которая называется святой. И, собственно говоря, пожелание батюшку Дмитрию, чтобы он всегда процветал, чтобы он никогда не болел, если это возможно, чтобы он всегда был рядом с Богом и вашим процветанием, вашей семье. И Александру, батюшке, всегда это для меня какой-то глоток свежего воздуха, когда я слушаю вашу программу. И я горжусь тем, что я прожил 23 года на святой русской земле и побывал в уделах Богородицы, кроме Киева-Печоры. И также в Иерусалиме побывал. И также вопрос у меня такого характера. Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни в глобальном смысле этого слова и в узком смысле этого слова? И третье, что хотел сказать. Во-первых, попросить прощения у вас. Как-то в эфире я себя повел некорректно. Простите меня, пожалуйста.
Ну, это я не помню, конечно. Но я вас прощаю. До здоровья. Насчет того, чтобы не болеть, ну, так не бывает. Все живые существа на планете нашей болеют. Это неизбежно и полезно. Святые отцы говорили так: здоровье – это Божий дар, а болезнь – дар бесценный. Поэтому вещь очень нужная. По поводу процветания нашей страны – нет, она вместе со всем миром катится в преисподнюю. Поэтому тут как-то незаметно тенденций таких глобальных, чтобы что-то изменилось. Продолжается вместо чудесного русского наречия, матершина, продолжается пьянство, продолжается наркомания, продолжается бессовестное отношение к старшим, продолжается преступность. Вот сейчас, кто первый откликнулся на это глобальное поветрие моровое? Мошенники. Начинает наживаться, потому что встречается с наивными людьми, их беспощадно обманывают, грабят, так сказать. И чтобы после этого страна процветала, а если прибавить к этому, что вот сейчас, опять в этот период такой сложный, женщины, которые забеременелись, бросились искать, где бы им сделать аборт, так сказать, побыстрее, подешевле. То есть они стремятся к самоубийству страны. И после этого процветать? Чему? Процветать абортариям, что ли? Пивным ларькам? Чему процветать? Правда, меня одна молодая дама, трехлетняя, давеча, очень порадовала. Но это одна за несколько лет. Когда у нее мама спросила, кем ты хочешь быть, она говорит, хочу быть мамой. Вот. Так что вот я думаю, вот, ну, из этого маленького зернышка, так сказать, закрома пшениц не набьешь. Так вот, но все-таки я рад, что хотя бы живет это зернышко на свете трехлетнее. Вот. А так, конечно, Бог говорит одно, а люди хотят другого. Ну и как же после этого, какое процветание? Только процветание безбожие. И последующая деградация до тех пор, пока эту землю не отнимут. Вот и все. Поэтому я очень, ну, конечно, без всякого уныния, это вещь закономерная. У каждого греха есть последствия. А уж последствия убийства – это всегда печать на таком человеке стоит, причем на всю жизнь. Вот если кого ограбил, всегда можно вернуть деньги в 3 раза больше. А если убил, ничего не сделаешь. А если невинного? А если это твоя дочка? Ничего не сделаешь. Хоть на голове ходи оставшуюся жизнь. А ты убийца собственной дочки. И так далее. Поэтому я рад вашей молодости, рад вашему оптимизму. Я тоже оптимистичный человек. Вот. Но вот даже то испытание, которое мы со всем миром проходим, я считаю, что это попущение Божие, чтобы люди задумались. Люди, как мы живем? Что делаем? А где наш Бог? Так сказать, вот это очень, мне кажется, важно. Поэтому нам нужно больше думать не о процветании, а о покаянии. И это будет полезно для нашей души. Вот что я считаю. Не то, что мне хотелось, нет. Я считаю, что я должен, дорогой мой, вам это сказать.
Батюшка, ну действительно, если посмотреть на все негативы нашей жизни, то оказывается, что все мы идем, как вы сказали, в ад преисподней. А все-таки есть же у нас какие-то подвижки и хорошие. Люди храмы заполняют, многие молятся, многие каются, многие от своего атеизма отошли и стали верующими людьми. Многие пересмотрели свою жизнь.
Конечно, это совершенно бесспорно. Но этот пересмотр жизни, он не полный. Люди, воцерковляясь, остаются одной ногой там, другой там. Прежде всего, даже на исповеди их интересует только благополучие собственной семьи и то вот на это время, пока мы живы. А о том, что представляет собой жизнь после смерти, а как вообще Богу послужить в этой жизни – люди даже не могут ответить на вопрос, зачем я крещу детей. Не могут ответить на вопрос вообще, Ну, а что ты хочешь? А что для тебя счастье? Ну, или просто вот какой-нибудь такой простой вопрос. Чему уподобим Царствие Небесное? Пусть ответит. Выясняется, Евангелие человек не знает. Или вот я давеча с одним медицинским работником беседовал. Так у нее наполовину язычество Густапсовое в голове, а наполовину она другой половины мозга, у нас же там два полушария, она считает, что она глубоко верующая, вообще православный человек и службу любит. Я уж не стал у нее спрашивать, что она в ней понимает. Ну, как перед стеной стоит. Ну, нравится. Ну, а как это может не нравиться? Так что вот, и обычно такие люди говорят, вот я люблю, когда в церкви никого нет. То есть для них нынешняя атмосфера самая благоприятная. Никого нет, я один, мечтаю о чем-то своем. Вот как сегодня ехали мимо нашего Сити, там написано, все будет хорошо. Вот мечтают о том, чтобы все было хорошо. Все могу перечислить. Главное – здоровье. А второе, главное, денег. Немного, но так, чтобы хватало. И главное, чтобы все было. Вот. Но разве это христианство? Нет, извините. Это как раз язычество. В бубен поколотил, травку какую-нибудь поджег, и духи, ну какие духи, рогатые, с копытами, они успокоились. Перестали бить хвостами и вообще легли у наших ног, мурлычут. А мы еще в бубен стукнем. А где христианство?
Когда все хорошо, тогда и слава Богу.
И сердце жиреет. Оскудевает вера. Даже вот такая очень даже не самостоятельная. Поэтому я рад храмам, потому что шанс появляется. Ну, это... Ну, вот сегодня двое пришли, говорят, ой, я ничего не прочитал, я ничего не подготовился, а можно причаститься? То человек вообще даже вот, ну, немножко потрудиться не в состоянии. Ну, раз уж оказался, ну, давайте заодно. Ну, так нельзя. Все-таки это в Писании написано. Это не я окаянный придумал. Поэтому вот так есть некоторые тенденции благоприятные. Ну, каждый храм в городе, он, ну, это и украшение, это красота, творение красоты, и богослужение в нем, и, ну, и все замечательные вещи. Сколько труда, сколько икон написано, вырезанный иконостас. Певчих собрали, вот они поют, Богу слава. Это замечательно? Замечательно. Но это слишком не глубоко. А глубоко – это молитва. И это неосужденное причащение святых Христовых тайн и есть покаяние. Вот это главное, чем у нас Пасха-то учит. Пасха – это же очень такой трагичный переход нашего Спасителя от земной жизни в возвращение к небесной. Вот вершина его триумфа земного, вход его в Иерусалим. Через 2 дня чем кончается? Вот предательством и истязанием и ужасающей смертью. Поэтому Пасха, конечно, праздник радостный, но радуется больше куличам и всему вот этому наряду красивому, обряду. Вот, а надо, чтобы радовался человек о Господе. В нас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе, Господе нашем. Мы должны в своих чувствах резонирует со Спасителем. Ну вот. А мы, как будто мы земляные червячки, все больше по земному шарику норовим, так сказать, свою ниспадающую кожу приласкать. Этого, к сожалению, недостаточно.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер, батюшки. Меня зовут Ирина. Дорогой батюшка Дмитрий, очень рад вас видеть. У меня такой вопрос. Христос воскрес в новом теле, но, тем не менее, на нем остались раны. Когда его воскресение перестанет быть носителем ран? Спасибо за ответ. Всего доброго.
Нам это неведомо, а может быть уже, потому что в этом нет уже такой нужды. Вот немножко вас вынужден поправить. Он не в новом теле воскрес, а в преображенном. И вот такого же преображения Он, Господь, ожидает от нашей души. Тогда и мы совоскреснем с Ним. И тогда увидим, есть ли раны на теле, или они уже перестали на нем быть.
Батюшка, ну вот такой вопрос есть. Не могу пока понять, как любить Бога. Я, наверное, его боюсь. Боюсь попасть в ад, боюсь не понять его воли, боюсь грешить. Вопрос, как разобраться, боюсь я Бога или люблю его?
Ну, начало любви – это всегда страх Божий. Потому что под страхом Божьим, объясняю в 19456 раз, что это боязнь чем-то оскорбить любимого Отца Небесного. Вот сделать что-то не так. Ну вот человек говорит, я боюсь греха. Но это очень правильный путь, безопасный. Так и надо и дальше действовать. А чтобы любовь к Богу в себе развить, надо развить любовь к тому, что является источником благодати Божией. Первое. Любовь к Священному Писанию. Христос заповедовал, исследуйте Писание, оно свидетельствует о мне. Второе, это надо обязательно полюбить заповеди Божии. Потому что это есть ступени, по которым человек идет в Царство Небесное.
Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет.
Соблюдет. Третье, это нужно полюбить молитву. Потому что это общение с Богом. И четвертое, нужно полюбить таинство Церкви. Во-первых, покаяние. Потому что оно освобождает нас от греха. И является вторым крещением для нас. Это есть причастие святых Христовых тайн, когда мы и телесно, и душевно, и духовно соединяемся со Христом Спасителем. Больше такого единения нигде нет. Ни на небе, ни на земле. Вот. И вся жизнь. Апостол говорит, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Поэтому надо каждый шаг нашей жизни, каждый вздох посвящать Богу.
Скажите, пожалуйста, считается ли православный человек лицемером, если сам, совершая грех, в то же время запрещает другим людям его совершать?
А как один может что-то запретить другому? Это только под замок посадить. Да, вот в правоприменительной системе попадаются лицемеры, которые с апломбом, это мы даже в сериалах встречаем таких, их всегда выводят там на чистую воду всяких, как они называются, забыл слово-то, перевертыши, что ли, что-то в этом роде. Вот, когда он начинает так убедительно говорить о том, что вот ты действуешь против закона, вот, а сам гребет лопатой совершенно из других закромов. И это, конечно, лицемерие.
Но вот люди друг друга порой упрекают именно в том нарушении заповедей.
А люди не должны друг друга попрекать. Это есть осуждение, тем более вслух. Это прямое нарушение заповеди Божьей. По этому поводу апостол Павел говорит: а ты кто, осуждающий чужого раба? Имеется в виду Господь, Отец наш Небесный. Человек дерзает кого-то осуждать. Но это, конечно, фарисейское лицемерие, отвратительное качество души, с которым никак не войдешь в Небесное Царство.
Как одна женщина жаловалась, говорит: вот у меня муж, говорит, в храм не ходит, но любит мне повторять: ты ж христианинка и по заповеди должна меня слушаться.
Можно ответить: больше нужно слушать Бога, нежели человека, даже если твой супруг. Смотря к чему он призывает, что значит «должна». Это же не формальный подход. Еще бы сказал, юридически или по закону. А у нас в России вообще замечательная страна, и поговорки такие. Закон, что дышло. Как повернул, так и вышло. Изумительно просто.
Да, люди подметили давно уже.
О, много веков назад. Я вообще нашим поговоркам, ну, просто наслаждаюсь. У меня кто-то украл Владимира Даля. Хочу еще купить, потому что вот пропало и все.
Моя старшая сестра воцерковлена. Уже много лет, верующий человек. Однако любит приврать. Часто в разговоре обманывает людей. Мне неприятно слышать, как она врет. Общение бывает в тягость. Но каждый раз молчу. Сказать ей об этом, но моего ли ума дело, обижу. Сестра старше меня, и мне неловко делать ей замечания. И в то же время испытываю очень и очень большую тягость на душе от этого.
Ну, чтобы не испытывать тягость, нужно сказать: ой, извини, пожалуйста, мне надо идти. И каждый раз так делать, как соврет. И постепенно, через 250 раз, она поймет закономерность. Вот, начнет, может быть, допытываться. Ну и под страшной пыткой, очень долгой, можно согласиться. Но не сразу, не на первый раз.
Что это с тобой такое, да?
Да.
Ты все время от меня бегаешь.
Вот и под конец, когда уже ее любопытство превысит желание врать, я бы сказал: ну, я боюсь, ты обидишься, а я тебя люблю, не хочу с тобой отношения прерывать, а это чревато.
И вот дальше вопрос, батюшка. Объясните, пожалуйста, как вести себя человеку среди людей, например, когда изливают недовольство, раздражение, жалуются постоянно на других?
Блажен муж, иже не идя на совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя. Не надо общаться с такими людьми. Только с преподобным преподобным будешь.
А если это коллектив на работе?
Ну, коллектив, надо менять работу. У меня один батюшка покойный рассказывал, когда у него делали обыск, и гражданин из соответствующей организации, ну, понимал, не глупый человек, что они творят неправду. И говорит: ну, батюшка, извините, уж такая работа. И он, Господь ему на ум послал такую мысль, он ему высказал. А вы знаете, работу же мы выбираем. Вот и все. Вот коллектив.
Ну, хорошо, когда действительно...
Миллионы парней молодых, сильных из Азии находят у нас работу. А мы боимся лишиться этого коллектива.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, вечер. Здравствуйте. Алло.
Да, алло, да. Можно задавать?
Фу, давно уже.
Ага.
Мы вас сейчас выключим.
А я уже задала вопрос, я жду, когда передадут.
А, ну ждите тогда, до свидания. Подождем другого звонка. Ну что?
Мы ждем вашего вопроса. Не тяните время.
Я уже задавала вопрос.
Ну, уже задавала, все.
Ну, не хотите, как хотите. Если никого нельзя осуждать, то как реагировать на то, что пытаются вовлечь во грех? И чем осуждение отличается от попытки доказать свою правоту?
Доказать свою правоту – это вообще безнадежная глупость. Почитайте Евангелие, посмотрите, как Христос доказывал свою правоту. Выучите наизусть.
Ну, Господь сказал, научитесь от меня, и это для многих недостижимо.
Ну, хотя бы в таких, ну,
этот урок.
В прямых, так сказать, ситуациях, которые просто абсолютно тождественны той, в которой мы оказались.
Возмущает откровенная ложь, которую человеку говорят?
Нет, но возмущает человека, может быть, все. Но реакция на это бывает гораздо хуже, чем сама ложь.
Ну, попытка восстановить справедливость.
Но это же совершенно глупая попытка. Любая революционная деятельность, она отвратительна.
А молчание не является ли согласием с этой ложью?
Может являться. Но ведь можно просто встать, повернуться и уйти. Или, допустим, если ты по должности должен вмешиваться, ну, допустим, у тебя должность прокурор, не дай бог, но ты обязан вмешиваться. Это другое дело.
Ну, не все прокуроры.
Ну, не все и мойщики окон. И есть, даже не все Дед Морозы.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер, Христос воскресе.
Добрый вечер, воистину воскресе.
Слушаем вас. Задавайте.
Меня зовут Ирина, я из Ярославля. У меня такой вопрос. Вот вы знаете, значит, вот показывают, где-то к Матроне идут очереди. Или то есть вот святые какие-то, Пантелеймон, исцеление, там Параскева, пятница. Даже есть ювелирное изделие, там тапочек Спиридона. Ему, значит, его покупают и приобретают, молятся для того, чтобы там финансовое положение. Но я же понимаю, что все это, они, это, конечно, достойные люди, но они творили все свои чудеса и помогали только верой в Господа Бога. Так стоит ли приобретать вот именно эти всякие, я считаю, амулеты? Или, может быть, просто именно к Богу обращаться? Потому что я уверена, что это же не дедушка, который сидит на облаке, вот он впереди себя видит, а сзади не видит. Он же везде, он все понимает, и все, что нам нужно. Мне кажется, вернее, я думаю, может, я ошибаюсь, что вот эти приобретения, вот именно вот даже вот сейчас ювелирное изделие у меня сестра тапочек Спиридона, серебряный или золотой, чтобы вот, чтобы было у нее все хорошо. Но это же какое-то идолопоклонство. Я понимаю, Спиридон молодец, великий товарищ, но мне кажется, все от Бога.
Ну, я полностью с вами согласен. Но просто у многих людей и вера, и сознание, соответственно, этой вере. Оно будет детское. Поэтому, когда в руке сапожок, то как-то более осязательно человек ощущает свою молитву. Поэтому в этом такого плохого ничего нет. Но вот вы рассуждаете абсолютно правду. Даже вот если мы молимся святителю Спиридону Тримифонскому, а он, мы говорим, великий такой чудотворец, то он же ничего не может, никакого чуда сотворить. Может только сотворить Бог, если святитель Спиридон за нас помолится, ему, Богу. А уж Бог творит чудеса. Поэтому для краткости и условно говорим, вот свидетель Спиридон помог. Не он помог, а только Отец Небесный. Поэтому вы совершенно правы. Я рад, что вы такая молодая и такая умненькая.
Объясните, пожалуйста, как стать добрее и спокойнее, перестать нервничать? Ведь с суетой современного мира очень сложно не нервничать.
Надо пить седативный чай. Вот, пойти в аптеку или в аптечный пункт попросить, дайте мне седативный сбор. Очень помогает. На ночь полстакана. И в момент, когда вы очень нервничаете, вторую половину стакана выпивать и сразу заваривать новый. И к этому присовокупить и крестное знамение, и земной поклон.
Как быть добрее?
Вот человек как быть добрее замещает. Нужно, вот, например, как научиться стрелять из пистолета? Надо купить пистолет-дробовик, ну, в смысле, который по одной дробинке выпускает, и мишени, и тренироваться. Взять 5-6 уроков у мастера, и потом тренироваться годик-два. Постепенно пульки будут укладываться ближе к десятке. Также здесь каждый день, прошедший без доброго дела, считать днем пустым. Обязательно что-то сделать. Ну, вот заходишь на кухню, посуда грязная, взял за всех, вымыл. Кто-то лег на кровать в сапогах. Взял, простынку постирал, новую постелил. На подножке трамвая кто-то наступил каблуком на плюсну правой стопы. Больно? Я улыбнулся. Хоть извините, не могли вы ножку убрать с моей стопы. Не облаял? Куда прешь? А потерпел. Вот опять доброе дело. И так далее. Пропусти спешащего. Уступи нуждающемуся. Последнее пальто осталось, из-под носу хотят купить, пусть он себе купит, а ты в старом походишь. Каждый день. И потом войдешь во вкус. Оказывается, когда ты предоставил купить человеку, а не себе, получаешь больше радости. Уж лучше в стареньком походить, зато на душе хорошо. И потом уже седативный чай можно и не пить. Выздоровел, голубчик, добрее стал.
Многие люди заметили, что благотворить приятнее, чем себе приобретать.
Да, конечно. Десятки тысяч волонтеров ходят по лесам, ищут какого-то мальчишку, вместо того, чтобы говорить, сам виноват. Ну, что там виноват 4 года? За какой-то бабочкой побежал и потерялся. И вот ищут сутки, двое, находят голодного там, всего описанного. И вот, слава Богу, такая радость, как будто своего нашли, которого ждали вообще много лет, пока он родится. Это же счастье. И вот люди в поисках этого счастья, и вот душа просит. Потому что каждая душа по природе христианская. И только упражняясь в добре, можно вот этого достичь.
Допустима ли в православии разница в возрасте более 25 лет для заключения брака?
Что значит допустимо? Нигде об этом речи никакой не идет. Я знал немножко одного священника, святого. У него жена была, по-моему, на 17 лет старше. И сынок был совершенно потрясающий человек, талантливый. Не буду называть, каким талантом обладал, но необыкновенный просто был моим прихожанином. Всегда его помню.
Ну вот вы сказали, святой человек. Ну, наверное, да, действительно. Если человек стремится к Богу, то для него нет препятствий. Ни возраст,
конечно,
ни болезнь,
да,
ни скудость жизни, вообще ничего. Вот, вот этого понимания не хватает.
Ну, о том, любовь что... – это не понимание. Это, как бы это сказать, это кульминация жизни души. Понимание все-таки это как бы рационально. Но я понимаю, наверное, вот некоторые там молодые дамы, симпатичные, или думающие о себе, что они таковы, они как-то вот ищут себе жениха так рационально. Но ведь надо все равно любить. Все равно потом человек разберется, что не его любит, а его статус, а некоторым вообще просто автомобиль ему нравится или дом. Потому что все удовольствие от мужа — это то, что я еду на автомобиле, а девки на меня смотрят, мои подружки. Вот все удовольствия, чтобы на чью-то зависть нажимать. Но это же очень скудно. Очень небогатая гамма.
Ну, если у человека это вызывает именно жизненную радость, живет ради этого, ну, тогда что же?
Ну, это очень такая скудная жизнь. А любовь – это совсем другое.
Ну что, люди не очень-то стремятся к разнообразию жизни, особенно при наличии интернета в доме. Вот многие даже не замечают, что какие-то ограничительные меры ввели. Как сидели дома, так и
сидели. Но почему-то, когда люди сидят в интернете, они не знают элементарных вещей. То есть они настолько неотесанные.
Ну, круг интересов он так сильно сузился.
Вроде бы информации-то много, но человек подбирает именно ту информацию, которая его тешит. Там, кому тряпки, кому помадки, кому там еще чего.
Есть звонок, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. Скажите, пожалуйста, решением предать Иисуса Христа было решением самого Иуды? Или Иисус, не зная, что один из апостолов предаст его, как бы назначил Иуду в предатели?
Ну, там из текста все понятно, мой хороший. Поэтому не надо сочинять. Даже написано, почему... Какой был у него мотив. Так все, поэтому вы изучите текст. Все будет ясно. Если уж после этого не будет ясно, с карандашиком прям прочтите, запишите. Абсолютно все ясно. Иисус что-то не знал.
Господь хотел.
А Нафанаил, он подсмоковницу видел, он не знал. А разве Иисус не знал, что тело человека, удельный вес его, больше, чем воды, и если ходить по воде, то утонешь. А взял и пошел.
Господь пытался Иуде даже помочь.
Конечно.
Так.
Ученик же все-таки.
Пытался его натолкнуть на мысль, что ты делаешь.
Да.
Напрямую не сказал, но указал прям.
Конечно.
Ну вот жадность.
Ну, мне, как педагогу, важно, чтобы он эту лемму сам решил. А что ему ответ буду из конца учебника подсказывать?
Бесы кричали: «Знаем, кто ты». И если они знали, то почему же сатана искушал Иисуса в пустыне, желая узнать, кто он?
Ну, как всегда, знать-то знали, а уверенности не было, потому что веры не было. Если бы они знали в полноте, кто он,
Ну, по своей.
По своей искаженной грехом природе. Вот я сколько раз замечал, что вот человек, если очень гордый, он становится очень тупым. Не побоюсь сказать, дурак дураком. Вроде интеллектуальные способности на высоте и начитанность, и все, а дурак. Вот как это так бывает?
По гордости.
Вот. Человек 7 пядей во лбу. Прочел половину всех напечатанных книг. Некоторые на разных языках. Дурак дураком. Гордость, она как бы все ластиком это все стирает, ретуширует. Просто даже обидно, что такие таланты, которые могли на благо человечества быть использованы, они вот, так вот рассеиваются в этой резиночной пыли, которым стирают следы мягкого карандаша с ватмана.
Как избыток блудной страсти способствует росту страсти сребролюбия? Как они могут быть связаны между собой?
Это связано с желанием понравиться объекту вожделения. Давно замечено, что женщин они разоряют. Ну, если их много, они разные.
То есть именно желание вот этой вот действия блудной страсти толкает человека еще и в сребролюбие. Все привыкли, что сребролюбие – это когда собирать себе. Это когда вот себе.
Нет, помощь. У сребролюбия две стороны. Одна – стяжание, а другая – мотовство. Это одна и та же медаль, но у нее две стороны. Как вот, допустим, обжорство и гортанобесие. И то это чревоугодие. Но совершенно разные проявления.
Отец Дмитрий, есть такие слова Господа. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Как правильно понимать эти слова?
Правильно воспринимать так. Это образное выражение, которое означает, что грех убийства всегда бывает отомщен Богом на земле.
Даже если тебе удалось как-то это сделать незаметно для всех остальных людей?
Это неизбежно все равно. Есть по классификации святителя Димитра Ростовского 4 вида грехов, которые наказываются в этом веке. Кто хочет, пусть найдет в ее трудах. Я специально об этом говорить не буду. Хуже смертных.
Молитва, пост, милостынь, выполнение заповеди, почитание старших. Что все-таки конкретно еще можно сделать девушке, чтобы выйти замуж? Может, паломничество, может, уединение, может, какие-то на себя обязательства взять? Ведь если не замужем, значит, Бог не дает. Как умилостивить Бога?
Молитвой. Мужа теперь нужно вымаливать. Прямо вот поехать в монастырь, в женский, и молиться.
Ну вот она пишет, что молитва, все это вроде как есть.
Молитва не вроде. Она должна от всего ума, от всего сердца, всей душой и всем телом.
Ну и, наверное, еще...
И потом Богу надо говорить, а зачем я хочу замуж? Уж замуж не втерпешь. Сейчас же жениха найти – это все, что клад 17 века золотых монет. И это очень трудно. Невесту, пожалуйста, вот сегодня, или когда это у нас? Да, сегодня Вот у нас пара одна венчалась. Ну, невеста просто прекрасна. Я говорю, где ж такую взял-то хорошую? Вот. С невестами гораздо проще. А с женихами, тяжеловато.
Ну, как девушки, достигнувшего возраста определенного, начинают смотреть вокруг.
Естественно, они так созданы Отцом Небесным для семьи. Но наш строй народный, в котором мы внутри живем, он против семьи. Развод слишком такая простая процедура, и потом никто, ни родители, ни школа, ни друзья тем более, это все только отрицательный опыт для семьи. Наша народная жизнь враждебно-семейная.
То есть человек не готовится быть семьянином?
Абсолютно. Никем и нигде.
И вот потом получается такая вот, ну, может быть,
получается трагедия. Брошенные дети, которых выращивает мама и выращивает маменькиного сынка. Ну и какой будет этот сынок, потом жених. Он все боится, особенно маму. Он боится маму. Боится ей даже какое-то слово сказать. А как она подумает и так далее. А мама говорит, ну, что это, ты кого это себе нашел? Мама смотрит на свою невестку, как на конкурентку, которая мешает задушить в объятиях любимейшее чадо. Мой Вовочка, мой Васенька.
Ну, когда я он один, то, конечно.
Ну, так один у большинства. Два – это редкость. Но потом два – это, ну, практически это один. Начинается что-то такое только с пяти. Четыре – и то маловато. Это нужны какие-то дополнительные усилия.
Но слава Богу, что люди хотят быть христианинами, хотят быть замужем.
Лучше сказать христианами.
Хорошо.
Договорились.
Спасибо, Васька, за ответы. Спасибо. Все закончилось? Да, нас просят заканчивать.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели и зрители.
Христос воскресе. Всего вам доброго. До следующей встречи.